АВМ Медиа представляет подкаст Ирина Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
Возможно, знакомясь с итальянской живописью в Пушкинском музее, не каждый зритель обратил внимание на маленькую картину с изображением античной богини Минервы, работы знаменитого венецианского художника Паоло Веронезе. Изображена одна из главных героинь античного Олимпа, Минерва, богиня мудрости и справедливой войны. И поэтому маленькая, стройная, изображенная в полный рост фигурка как бы вся окутана и одета в военные доспехи. У нее завязаны узлом плащ, шлем, копье. Одним словом, вот все эти атрибуты, по которым мы узнаем этот образ. В Эрмитаже имеется еще одна картина таких же размеров с изображением богини-охотницы Дианы. Но уже давно было отмечено, что обе эти картины, несомненно, составляют какую-то пару. То есть они принадлежат какой-то группе картин, которая, скорее всего, была исполнена единовременно. Фигуры изображены стоящими в нишах. Вообще архитектурный мотив, архитектурное начало в этих двух маленьких картинах очень сильно подчеркнуто. Фигуры даже как бы выступают вот из этих ниш, и тем более подчеркивая, что они изображены в совершенно определенной архитектурной среде. Минерву, ее фигура, хотя она изображена так достаточно торжественно стоящей, она освещена таким образом, что кажется подвижным, особенно благодаря светотени. Такая очень сильная тень, а от нее падает на стену этой ниши, еще раз показывая, что фигура изображена вот не вообще на каком-то фоне, а в каком-то архитектурном окружении. Вот это архитектурное обрамление заставило ученых думать, что, очевидно, речь все-таки идет о том, что эти две фигуры, и Минервы, и Дианы, что они связаны были с архитектурой и, возможно, являются эскизами для какого-то проекта архитектурного и живописного, в котором принимал участие Веронезе. Поэтому нередко эти картины называют эскизами, хотя по самому характеру живописи они очень законченные. И тем не менее, они, наверное, все-таки эскизы. Веронезе много работал в области монументально-декоративной живописи, но полного совпадения, хотя он изображал и Минерву, изображал и Диану многократно в архитектурных ансамблях, ученым найти не удалось. Эти картины существуют как бы самостоятельно. Возможно, они были исполнены Веронезе в свободной манере, имея в виду, что они могли служить, скажем, подарками, предположим, имея в виду их маленькие такие размеры. Даже было высказано предположение, правда, не все ученые его разделяют, что наша маленькая Минерва предназначалась для ансамбля, большого монументально-декоративного ансамбля, так называемой виллы Мазер. Мазер – это местечко на так называемой терраферме. Терраферма – это в прямом переводе твердая земля, суша. То есть это не островная Венеция, которая находится на островах, а та ее часть, которая находится на материке. Терраферма – это материковая Венеция. Это вилла Мазер, расположена именно там. Мазер – это название местечка. Но чаще эту виллу называют виллой Барбара, потому что принадлежала она изначально. И заказ на эту виллу, и на ее архитектуру, и на ее живописное украшение был составлен двумя венецианскими патрициями середины 16-го столетия Даниэле и Марк Антонио Барбара. Это была такая венецианская элита, причем не только благодаря принадлежности к патрициату, но, я бы сказала, и к такой духовной элите прежде всего. Даниэле Барбара был гуманист, писатель, он был астроном, и он очень хорошо знал и разбирался в музыке. Что касается Марка Антонио Барбара, он был дипломатом. Он исполнял посольские обязанности в разных странах. Он также был писателем, он был причастен к самым культурным людям Венеции. Эта вилла, которую они заказали, имеет отношение к самому распространенному в середине XVI века жанру, к жанру загородной виллы. Если в Венеции богатые и такие достаточно помпезные палаццо, дворцы венецианских патрициев строил в основном Якобо Сансовино, очень знаменитый архитектор, то вот эти венецианские постройки в основном принадлежали архитектору Андреа Палладио. Очень крупная, знаменитая фигура в архитектуре. Надо сказать, что его, конечно, деятельность ограничивалась не только загородными постройками. Он строил и церкви в самой Венеции, и дворцы Венеции. Но он очень знаменит своими загородными постройками. И неудивительно, что братья Барбара пригласили именно его для того, чтобы построить свой загородный дом. Но влияние Палладио очень широко распространялось и при его жизни, и после его смерти. В частности, вот само направление палладианства. А Палладио был такой поборник античной архитектуры, вообще античности. Оно дошло и до России. И вы знаете, вплоть до советского периода, когда, скажем, архитектор Желтовский объявился поборником Палладио, и целый ряд его зданий в Москве исполнены под влиянием этого архитектора. Загородные постройки венецианских патрициев возникали по всей Венецианской области, но особенно в очень красиво расположенных местностях у подножия Альп. Именно здесь селились семьи Венеции, такие как семьи Корнара, Барбара, Эмма, Вальмарана. И вот здесь они, собственно говоря, и построили свои первые большие загородные резиденции. После напряжения и забот жизни в большом городе, каким в XVI веке была Венеция, ее значение в истории Италии равно значению самостоятельного государства, здесь находили отдых на лоне природы, в общении с искусством, с культурой, с музыкой, что было очень распространено в этих домах и вообще в радостях сельской жизни. В Риме тоже строили виллы, чаще всего в самом городе, такие как вилла Фарнезина, знаменитая, где работал Рафаэль, например. Но венецианские постройки, в отличие от таких монументальных дворцовых сооружений Рима, отличались гораздо большей камерностью, гораздо большей интимностью, хотя их строили крупные архитекторы и украшали крупные живописцы. Как правило, они располагались, как я уже говорила, на холмах, в подножии Альп. Вот эти всегда такие очень гармоничные по своим архитектурным пропорциям и формам здания, они очень обильно украшались живописью и скульптурой. Надо сказать, что монументально декоративная живопись имела распространение в Венеции, но в основном она создавалась там не так, как в других городах Венеции. Обычно вот эти изображения, эти композиции, они писались не фреской, в которой так преуспела Италия в эпоху Возрождения. Они писались маслом на холстах. То есть на холстах, которые потом прикреплялись к потолку, к стенам и так далее. Происходило потому, что в Венеции, окруженной водой, стоящей на каналах, было очень сыро. И там фреска, она очень быстро разрушалась. Поэтому надо было прибегать вот к такой технике. Она не имитировала фреску, но все-таки она располагалась на местах, где должна была бы быть фреска. А вот на терраферме можно было работать в технике фрески. И здесь как раз вот эта фреска, в которой далеко не все венецианские мастера работали, она получила очень широкое распространение. Монументально-декоративная живопись, то есть украшение стен и внутренних пространств здания, а иногда и внешних его стен, живописью, в том числе фреской, вернее, в первую очередь фреской, было широко распространено в Италии в эпоху Возрождения. Еще раннее Возрождение, то, что мы называем проторенессансом, мы уже знаем очень много знаменитых циклов. Практически все великие мастера эпохи Ренессанса работали во фресках и работали в монументально-декоративном жанре, начиная с Джотто, который создал свой гениальный великий цикл в Падуе. Я имею в виду также таких художников, как Мазаччо, как Пьерло Франческо, Мантегна, а в начале XVI века таких великанов, как Рафаэль, как Микеланджело. В Венеции в области монументально-декоративной живописи в основном работали Веронезе и Тинторетто. Но, повторяю, там они, как правило, работали масляными красками на холстах. Вот возможность осуществить такой фресковый цикл как раз для такого великого художника, как Паоло Веронезе, предоставила вилла Барбара. Из всех построек Палладио, у него известно очень много таких загородных построек, вилл, наверное, все-таки самый совершенный и, конечно, самый знаменитый является вилла Барбара. Он построил ее, тут нет такой особой точности в обозначении годов, но, судя по всему, где-то к 1559 году. И, скорее всего, фрески Веронезе были исполнены в 60-м и в 61-м году. Но обычно работали сезонами, работали все-таки летом над фреской. И надо думать, что вот где-то в два приема, в два таких захода эти фрески были исполнены. Если иметь в виду, что их очень много во внутренних помещениях, мы понимаем, что это был достаточно такой большой объем работы. Но в этой вилле работал не только Веронезе. Там работал и замечательный скульптор венецианский Алессандро Витория. Он работал в Венеции, он украшал здания своими скульптурами. И вот он целиком, ему принадлежит весь скульптурный ансамбль виллы Барбара. В основном вся его скульптура находится у виллы, в саду, в парке и на стенах здания. Со своей скульптурой Витория в здание не входил. Таким образом, это как бы такие два прекрасных круга. Наружная скульптура, архитектура Палладио и внутри фрески Веронезе. Вот все вместе они создали удивительно гармоничный, удивительно красивый ансамбль, причем явно воодушевленный одними и теми же идеалами, собственно, теми, которые была воодушевлена вся эпоха Возрождения, а именно античность. И главная тема, которую, конечно, придумали гуманисты, братья Барбара, но которым следовали и эти замечательные мастера, архитектор, скульптор и Веронезе, была, конечно, античность, преклонение перед красотой образов, перед гармонией идеалов, вот перед тем высоким представлением о человеке, которое являло людям эпохи Возрождения античность. Это здание, виллы, это длинное одноэтажное здание в основном, хотя в центральной части там два этажа. И передний его фасад, он выходит на юг. Он украшен аркадами. Они довольно глубокие, и они проходят через весь фасад здания, и через его центральную, и через боковые части. Это очень важный мотив. имея в виду, что все это на фоне вот этих Золландского холма, это очень известное место там в Альпах, ощущение, что окружающее здание, природа, ее воздух, он прямо как бы проникает и протекает в само здание. Потому что эти глубокие аркады, они дают возможность в известное время дня зайти туда солнцу, по-разному они освещаются, и вот создается это ощущение такой воздушности и усиливается связь с окружающей средой. Центральная часть – это такой почти античный портик. Все детали этого фасада напоминают античный храм. Все фигуры изображены в рост, и все они в нишах. Вот мотив, который был характерен и для Алессандро Витторио, и для Паоло Веронезе. Ниша, и в ней человеческая фигура. Как правило, это фигуры античных богов, античного Олимпа. Мы найдем здесь и Диану, и Меркурия, и Юнону, и Кибеллу, и практически весь вот этот, и Аполлона, и Геракла, весь сон богов и героев античных можно найти вот в этом скульптурном украшении виллы. Они не только, эти скульптуры, украшают само здание в нишах. Они свободно поставлены, Витторио, в самом пространстве. Со стороны самого здания они великолепно рисуются на фоне пейзажа и неба. Но когда вы подъезжаете к этому зданию, то вы сначала не можете миновать церкви. Эта церковь – замечательное сооружение Палладио. Удивительно гармоничная, в виде такого равностороннего креста. Внутри это как бы такая ротонда, то есть абсолютно круглое в плане здание, как античная ротонда, скажем, в Риме. Тоже украшенная скульптурой Витторио. Очень гармоничная постройка, и проезжая ее, вы уже подъезжаете к самому зданию и видите его фасад. На обратной стороне, северной, еще одно сооружение, тоже Палладио, так называемый нимфей. Это маленький бассейн и маленький фонтан. И опять-таки вся эта экседра, то есть вот эта овальная часть, она украшена скульптурами Витторио. И как-то нас не смущает, что те же самые образы богов, те же герои, в конце концов их не так много, в античной мифологии, они снова все повторяются в нишах, опять-таки в нишах, на фоне этой ротонды. Вот такой гармоничный и единый скульптурный ансамбль, вписанный в архитектуру. Живописная часть, исполненная Веронезе, который украсил внутренние помещения, ее можно рассматривать по-разному. Но все-таки, наверное, надо начать с центрального зала, так называемого зала Олимпа. Так этот зал, находящийся в самом центре композиции, называется потому, что в плафоне его как раз опять изображены главные олимпийские божества. Своей живописью Веронезе украсил 5 зал виллы. Не в каждом помещении, естественно, имеются его фрески. И вот центральной частью как раз является зал Олимпа. Все эти помещения, виллы внутри, они покрыты коробовыми сводами. Обилие архитектурных деталей, всякого рода кассеты, которые создают впечатление, такие перспективные кассеты, которые создают впечатление углубленности центральной части, золотые розетки, рельефы, витые колонны, балюстрада. Все это иллюзорные архитектурные детали, которые созданы фантазией и гением художника. Любопытно, что если живопись была закончена, видимо, где-то к 1561 году, и уже была описана знаменитым историком этого времени Вазари в 68 году, то в своих 4 книгах об архитектуре сам Андреа Палладио, который, конечно, знал о существовании этой живописи и много описывает и показывает чертежи виллы, ни разу не обмолвился о живописи Веронезе. Ученые считают, что он был недоволен тем, что Веронезе каким-то образом все-таки преобразил его архитектуру. Он был очень корректен. Он работал в духе самого Палладио. Но все-таки это была не совсем архитектура Палладио, а это была та вымышленная, иллюзорная архитектура, которую художник наложил на архитектуру Палладио. Возможно, это вызвало его недовольство, потому что не знать об этом он не мог. Но мы никогда не разгадаем эту тайну. Но мы отмечаем одно, что Веронезе создал, а он был хороший архитектор, это мы знаем по его другим картинам, станковым картинам в том числе. Он создал целый архитектурный мир. Где-то он углубил пространство, где-то он сделал его более выпуклым. Все двери в вилле, они все написаны. Их нет в архитектуре. Это иллюзия. Вы подойдете, положите руку, увидите, что нет никакого объема. Это все живопись. Это удивительное решение, конечно, внутреннего пространства. Все, что вы видите, все эти фронтоны, колонны, все эти выступающие постаменты, все без исключения, включая самую живопись, все это вымышленная архитектура, в которую уже вписаны те живописные образы, которые придумал сам Веронезе. Но я уже говорила, что в этой программе участвовали непосредственно братья Барбара в создании живописной программы. Она очень сложная, видимо. Вот эта гуманистическая ученость особая, опиравшаяся на изучение античных авторов и так далее, она иногда одному и тому же явлению, одному и тому же образу придавала самые разные, разнообразные звучания. Его можно было понять и так, и эдак, и, так сказать, каждый раз какой-то образ, ну, я не знаю, той же Дианы, он берется в разных ипостасях. Мы не будем углубляться, мы постараемся все-таки прежде всего оценить, ну, я бы сказала, эстетическое великолепие, глубину и содержательность этих образов, созданных художниками. Еще раз подтвержу, что главная тема – это гармония. Гармония и единство мироздания, мироздания и человека, связь человека и природы. И вот эта тема природы и человека, человека имею в виду и образы античных богов, она проходит через всю роспись. Центральная часть вот этого восьмиугольника, центральная фигура – это изображение женщины в таких небесного цвета голубых одеждах, сидящей на фоне такого золотистого неба и попирающая своими ногами страшного дракона. Вы знаете, этот образ до сих пор не разгадан. Его называют по-разному. Может быть, это образ бессмертия или божественного провидения. Есть очень много теорий на этот счет. Мы не будем гадать, кто это. Совершенно очевидно, образ вечности. Одним словом, целый ряд ученых по-разному называют вот эту центральную фигуру. Но вот окружают ее фигуры, знакомые нам по античной мифологии. По кругу, вокруг центральной фигуры располагаются главные божества античного Олимпа. Это Меркурий, Диана, Венера, Марс, Аполлон, Зевс и Сатурн. Может быть, одним из самых выразительных образов является образ Юпитера. Они все сидят в облаках, и каждый из них украшен знаками зодиака. Юпитер, его фигура полна величия и какой-то огромной внутренней силы, он олицетворяет зимние месяцы. Юпитер, как главное божество Олимпа, он открывает круговорот природы, и тонкой такой поэтической метафорой его образа является, собственно, его голова, которая подобна снежной вершине, которая врезается в облака. Очень такая мощная, широкая линия очерчивает, в общем, его сидящую фигуру и могучие формы его тела. Совершенно удивительный образ Дианы, может быть, один из самых замечательных образов всего цикла этих фресок. Диана – богиня охоты. Рядом с ней изображают собаку. Но Веронезе находит удивительно какой-то остроумный мотив, который сразу заставляет нас улыбнуться, когда мы смотрим на это изображение. Диана и собака приближают друг к другу свои головы, и собака как бы обнюхивает богиню. Но это сделано с удивительным изяществом и красотой. Диана изображена удивительно грациозной, в грациозном движении, прелестной женщиной с нежным лицом. Она олицетворяет летние месяцы, и поэтому палитра, та одежда, в которой она одета, она вся светлых тонов, белая, голубоватая и очень сама по себе воздушная. Больше того, часть ее фигуры полуобнажена, и вот это сочетание розового тела, белых и голубых одежд создает особое ощущение женской, скажем, прелести от ее образа. Я бы сказала, что все эти божества, они не столько, мы их, конечно, сразу узнаем по тем атрибутам, которые рядом с ними находятся, но это не холодная атрибутика, которая иногда сопровождает изображение такого рода античных образов, а это каждый раз очень тонкое, поэтическое, своеобразное, иногда окрашенное юмором изображение. В четырех углах центрального плафона изображены четыре, опять-таки, сидящие, кто на земле, кто на облаках, фигуры античных божеств. Некоторые из них повторяют те, которые есть и в центральной части. Но здесь они как бы разыгрывают какой-то новый акт вот этого представления театрального, выступают в каком-то новом обличии. В данном случае они иллюстрируют стихии, которые существуют в мире. Но, скажем, Юнона, она олицетворяет воздух. И ее фигура изображена в очень свободном движении, которое само по себе организует пространство. У нее в руках белые лилии. Но я бы сказала, что и здесь Веронезе находит особую деталь. Это маленький амур, который пускает птичку в воздух. Ну и что лучше? Полеты птичицы отражают стихию воздуха. Другие фигуры, которые здесь присутствуют, они опять-таки отражают какие-то стихии. Но, скажем, вулкан, он олицетворяет огонь. Земля – это Кибелла. Вода – это Нептун. То есть, опять-таки, вот боги разыгрывают какой-то новый акт, представляя мироздание. В плафон включены две весьма сложные композиции, которые как бы уже находят на боковые стены плафона. Это так называемые люнеты, части плафона, которые заканчиваются полукруглым, имеют такое полукружное окружение. И они, опять-таки, иллюстрируют две темы. Одна из них – олицетворение зимы и весны, другая – олицетворение лета и осени. Совершенно замечательная по красоте люнета с изображением весны и зимы. Главной ее героиней является Венера. Ее чудесно написанное бело-розовое тело, мощное, удивительных, чувственных, сильных форм, оно покоится на облаках, на такой пене облаков. Ну, мы знаем, что Венера возникла из пены, но в данном случае это не пена воды, а это пена небесных облаков. Посмотрите на ее ракурс. Вообще, надо сказать, что Веронезе совершенно удивительный мастер и композиций, и изобретатель вот этих поворотов и ракурсов. Как никто другой, он умеет пользоваться открытиями эпохи Возрождения, использовавших перспективу как возможность изображения человеческой фигуры и человеческого тела в разнообразных движениях, и то, как он изображает вот эту видную частично со спины развернувшуюся в пространстве фигуру Веронезе, это просто один из шедевров вот такого живописного мастерства. Она как бы отпрянула от фигур зимы, которые на нее наступают в виде седобородого мужчины. А вместе с тем справа вот олицетворение Венеры как весны жизни, как любви, мы видим группу женщин. Это прелестная Флора, богиня цветов, и ее прислужницы и амуры. Они подносят Венере корзины и букеты цветов. Вся эта группа изображена на фоне неба. И вот само ощущение этого прозрачного, холодноватого воздуха и этих замечательных фигур, изображенных в различных поворотах, ракурсах, так необыкновенно свободно движущихся в пространстве, это опять-таки одно из чудес живописи Веронезе. Вторая композиция. Здесь доминирует тема лета и осени. Это время сбора плодов. И здесь центральная фигура Вакха. У него виноградные грозди в руках. К нему приближается фигура Цереры, богиня, которая олицетворяет плодородие. Ее голова украшена венком из колосьев. Созрел виноград, созрел хлеб. Это осень, они приносят свои плоды. Так созвучно тематике виллы, загородного дома, где, кстати, нам это известно из истории, хозяева не только проводили время в каких-то удовольствиях, используя вот эту загородную жизнь, но это были и хозяйственные комплексы. То есть это были сельскохозяйственные именно такие занятия, которыми там занимались на земле люди. И поэтому этот образ и земледелия, и Вакха, вот бога вина и винограда, все это здесь присутствует. Вы знаете, в этой люнете есть совершенно замечательная фигура женщины. Она выглядит такой простолюденькой, вот так, как она изображена. И ее младенец, он спит на снопе. Сноп хлеба, связка вот этих колосьев. И он расположился, опять-таки, в такой необыкновенно вольготной позе на этом снопе. Это все Даниэль и Марк Антонио Барбара могли задать программу. Изобрази осень и лето. Но все-таки все эти детали, конечно, они выдуманы самим художником. И я бы сказала, что они просто замечательно, часто и остроумны, и выразительны. Собственно, это все то, что придумал Веронезе. И, наконец, на этом плафоне, ведь помещение относительно небольшое, Веронезе удалось еще две очень крупные композиции сделать. Это как бы два балкона, украшенных балюстрадами, на которых мы видим уже не античных богов. Мы видим там уже человеческие фигуры. Мы видим самих обитателей виллы. Вот это нечто совершенно новое для монументально-декоративной живописи Ренессанса. На одном из балконов две женские фигуры. Молодой такой цветущей женщины в голубом платье. Это Джустиниана Барбара, супруга Марка Антония. Дело в том, что Даниэль Барбара, он был патриархом Аквилеи, то есть он был церковной фигурой, у него не было семьи. А на этой вилле, где, конечно, Даниэль Барбара бывал, жила семья Марка Антонио Барбара. Это его супруга, рядом с ней фигура морщинистой такой увядшей женщины. Это кормилица ее детей. На этом балконе мы видим несколько фигурок. Это и фигурка собачки в руках кормилицы, и попугай, который сидит на балюстраде. Одним словом, обитатели этого дома. Вот это смешение, собственно, в одном поле зрения античных богов и реальных людей, обитателей виллы. Это, ну, я бы сказала, совсем новый мотив, который художник вносит в украшение этих росписей. На обратной стороне мы видим две юношеские фигуры. Один из юношей погружен в чтение, а другой гонится за обезьянкой. То есть это дети, даже известны их имена, Алессандро и Альморо, Барбара. Это дети Джустиниана и Барбара, которые, очевидно, вот все они вместе жили на этой вилле. Но уже только по изучению этого плафона, по рассмотрению этого плафона, мы понимаем, как глубоко античная культура проникла в сознание людей этого времени и какой она стала приближенной к их реальной жизни, когда жизнь богов сопоставима с жизнью людей. Еще одно очень важное пространство в рамках этого цикла – это помещение так называемой крочьера. Крочьера – это вестибюль. Он действительно в виде креста, крочьера. И он выходит на северную часть фасада этого здания. Это помещение особенно знаменито тем, что все его стены украшены 8 фигурами в полный рост молодых женщин, играющих на музыкальных инструментах. Это 8 муз. Конечно, мы знаем, что муз было 9. Вот здесь изображено 8 муз. И то, что они превращены в музыканш, то есть в здании как бы звучит музыка. Мы знаем, что Даниэле Барбара был большим поклонником музыки, очень хорошо ее знал. Сама музыка, мелодия, воплощающая гармонию, гармонию сфер человеческой жизни и звука, конечно, все это входит в программу этого цикла. Фигуры замечательные. Они одеты в платье того времени. У каждого в руках свой инструмент. Это и виола, и тамбурин, и флейта, и другие старинные инструменты, на которых играют эти женщины. Надо вам сказать, что проход через крочьеру доставляет какое-то особое ощущение. Ну, без всякой мистики можно сказать, что вам кажется, что в помещении зазвучала музыка. А где же все-таки 9-я муза? Вот поскольку ее нет, то кое-кто склонен видеть не муз в этих женщин, а просто музыканш. Но все-таки есть и ученые, которые считают, что 9-й музой является вот эта та самая центральная фигура в зале Олимпа, которая может олицетворять собой талию, музу талию, покровительницу музыки. Мы можем согласиться с этой теорией, можем не соглашаться, поскольку эстетический смысл вот всего этого помещения от этого никак не меняется. Он наполнен музыкой, он указывает на одно из любимых занятий хозяев этой виллы. Все боковые части этого помещения, стены, они тоже украшены всякого рода изображениями. Между колонн мы вдруг видим знамя, копья, какие-то предметы такие воинственные. Это как бы такие натюрморты. Вот они тоже помещены в этом здании. Мы видим фигуры, которые явно имитируют скульптуру. Иногда они даже позолочены. Но вот весь такой арсенал, который, еще раз повторяю, опирается прежде всего на античную образность. Еще вот помимо этих двух главных помещений, зала Олимпа и крочьеры, 4 комнаты, украшенные Веронезе. Одна из них, так называемая комната собаки. Она называется так потому, что совершенно замечательное изображение, вот, видимо, любимого домашнего пса, на одной из стен вдруг предстает перед нами. Таким образом, не только мир людей, которые живут в этой вилле, но даже тех животных, которые тоже здесь присутствуют, на одной из других фресок имеется, мы видим какую-то кошку. Вот. Они тоже, как какой-то мир, среди которого живут люди, он также размещен на стенах здания. Центральная композиция в плафоне носит характер аллегории. Здесь изображена как бы сила, вот эта центральная женская фигура, которая защищает изобилие, то есть главный смысл жизни людей – множить изобилие, защищает от зависти. Ну, изобилие и зависть – это две женские фигуры, которые вот должны олицетворять вот эту аллегорию. Интересно, что в этом же зале находится такая религиозная композиция – изображение святого семейства святой Екатерины. Вот зал собаки. В нем животные, в нем аллегория такая хитроумная, и в нем религиозная композиция. И все это рядом, все это в одном помещении. Очень интересен, как мне кажется, зал, который называется «Суд любви». Этот зал посвящен достоинствам семейной жизни. Здесь главенствует тема гармонии. И, может быть, самой замечательной композицией этого зала является композиция с изображением трех музыкантов. Две из них – это женские фигуры, одна – мужская. Все они играют на музыкальных инструментах и олицетворяют вот эту идею небесной, семейной, музыкальной, человеческой гармонии. Если мы будем находиться в центре зала Олимпа и посмотрим налево и направо, то мы увидим в конце анфилады, а залы строятся по принципу анфилады, две очень интересные фигуры. Мы видим изображение дверей. Это тоже иллюзорные все элементы живописи Веронезе. С одной стороны в эту дверь входит дама с веером, а в другую – молодой мужчина, охотник, у него какие-то охотничьи предметы. Вот они идут навстречу зрителю. Надо сказать, что в самом помещении это производит очень сильное впечатление. Вы даже сначала не очень понимаете, что это не настоящие фигуры. В них есть тот высокий накал иллюзионизма, который издалека, а вы видите их издалека, позволяет считать их настоящими. На самом деле это иллюзорная живопись. Ну вот считается, что фигура, это замечательная фигура охотника, это автопортрет молодого Веронезе. Он действительно на него немножко похож. Но, может быть, это и не так. Во всяком случае, Веронезе, он ведь многократно в своих композициях изображал самого себя. И в знаменитом браке в Кане, в Луврском, и в Пирдо, в доме Левия, где он уже состарившийся такой мажордом, изображает себя в этом виде. Во всяком случае, это вполне возможно. Одно из самых замечательных, если можно так сказать, из замечательных образов этой виллы – это пейзажи. Они находятся во всех залах. Они все, опять-таки, иллюзорные, но они занимают проем окна, и издалека создается впечатление, что вы смотрите через окно на окружающую виллу природу. Тем более, что это не портреты буквально данной местности, но в них есть идеальные виды природы, но и какие-то приметы местные. Но кто-то даже утверждает, что там изображена сама вилла, что какие-то мотивы вот в окружающей виллу природы можно найти в этих пейзажах. Их очень много. Я бы сказала, что живописная такая колористическая система Веронезе достигает просто здесь своего совершенства и апогея. Они написаны в таком приближении к природе, с таким умением передать воздух, передать свет неба. Они лучезарные и светоносные. И вот это свечение, этот свет, их какая-то особая холодноватая серебристость, которая окутывает весь пейзаж, они совершенно замечательны. Ну и повторяю, если иметь в виду, что линия горизонта в этих пейзажах совпадает с линией горизонта, которую вы видите через настоящие окна, вот это смешение природы, действительности и искусства становится просто поразительным. Ну, как правило, они изображаются в архитектурном обрамлении, там и коринфские ионические колонны, инкрустированные мрамором цокли, карнизы и так далее. Но вот, конечно, самый такой вот этот вид через окно на мир, вот эта тема, эта идея, она, конечно, сохраняется и тем самым как бы раздвигает стены виллы. Один из лучших, я думаю, это лучший пейзаж, их много, там в каждом зале много оконных проемов, это пейзаж с каретой и всадниками. Не все пейзажи такие, некоторые более декоративны. Но этот пейзаж, в котором Веронезе показывает, что он умеет передать состояние природы. Но если иметь в виду, что ко времени Веронезе пейзажи как самостоятельного жанра еще в живописи Ренессанса не существовало, это, как правило, место действия для персонажей, то это одно из открытий Веронезе – умение написать пейзаж, ну вот, пейзаж как действительно вид натуры. Это не буквальный, но это уже пусть сочиненный, но то, что мы назвали бы как жанр чистым пейзажем. Думаю, что они ведут свое начало с пейзажей Веронезе. В этом пейзаже с каретой очень острое и очень волнующее решение. Это аллея, которая уходит как бы в глубину. И в самом конце мы видим фасад такого гораздо более роскошного, чем вилла Барбара, здания. И этажного, и мраморного, большого, очень такого значительного. К нему ведет аллея с порыжевшими деревьями. То есть это холодная осень. Вот это холод осени, он здесь ощутим. На переднем плане всадник с лошадью. И, видимо, он собирается на охоту, рядом с ним собаки. Дальше карета, в которой едут женщины. Дальше еще какие-то фигуры. Это жизнь виллы, осенняя жизнь виллы, которая передана, ну, с удивительным, совершенно поражающим мастерством. Веронезе как никто. Его произведение на вилле исполнено какой-то тончайшей светотени. Он поразительно умел работать вот с этой, опять-таки, находкой эпохи Возрождения. Кстати говоря, если вы присмотритесь к нашей Минерве, вы увидите, как там разработана светотень. Вот с этим удивительной тонкостью и мастерством, с богатством оттенком. Впечатление, что он писал на воздухе. Но тогда никто еще не писал на воздухе. И здесь опять вот мы видим эту правду и верность природе. Кстати говоря, это очень сильно отмечали русские художники. Поленов, например, говорил об объективности колорита у Веронезе. А Суриков написал маленький, но удивительно точный такой пассаж. Он пишет: «Мне всегда нравится у Веронезе серый нейтральный цвет воздуха. Какой-то холодок. Он еще не додумался писать на открытом воздухе. Но выйдет, я думаю, на улицу и видит, что натура в холодноватом рефлексе. Тона Адриатического моря у него целиком в картинах». Вот эта атмосфера Венеции, атмосфера загородной Венеции на терраферме, действительно с поразительной силой, отражена во фресках в цикле «Виллы Барбара». На разных этапах вот прошедших веков вилла, которая принадлежала семье Барбара, в дальнейшем оказалась в других руках. В какой-то период довольно длительный ею владела семья Манин. Это, кстати, семья, из которой был назначен последний дож Венеции. В 1840 году виллу приобрела такая семья Джакамелли. И уже в 1934 году там поселилась семья Вольпи. Вот сейчас виллой владеет сеньора Марина Вольпи, которая прилагает очень много усилий к тому, чтобы реставрировать, держать в полном порядке этот великий художественный памятник эпохи Возрождения. Больше того, она дает возможность посещать эту виллу, особенно ее вот центральные части, где расположены фрески Веронезе. Хотя сама владелица нередко проводит там время. Так случилось, что маленькая картина в нашем музее познакомила нас с одним из замечательных произведений монументально-декоративной живописи эпохи Возрождения. Привела нас к великому памятнику Италии. Памятнику, который, наверное, даже наши многочисленные туристы, которые приезжают в Венецию, едва ли кто-нибудь из них доезжает до виллы Барбара. И эта маленькая картина, наша Минерва, она как бы связала нас с огромным, большим художественным миром.
Вы прослушали подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.